Говорит Радио Свобода. В России блокирован сайт «Крым Реалии». Годовщина московской хельсинской группы. Иск против французской компании по Химкинскому лесу. Про в Европе. Будущее экономики России. Итальянские картины найдены на Украине. Украинские студенты поддержали Джамалу. Об этих темах поговорим в ближайшие 55 минут в итоговом выпуске программы «Время свободы» за 12 мая 2016 года. Здравствуйте, у микрофона Валентина Барышников. Главный редактор «Радио Свободной Европы» «Радио Свободы» Ненад Пейч назвал блокировку сайта «Крым Реалии» агрессивным действием, направленным на то, чтобы под предлогом борьбы с экстремизмом подвергнуть цензуре «Радио Свобода» «Свободная Европа» и не позволить российской и крымской аудитории узнать правду об аннексии. Мы осуждаем блокировку сайта как атаку на «Радио Свободная Европа» «Радио Свободы» и на основополагающее право общественности на свободный доступ к информации, заявил Пейч. Ранее в четверг прокурор аннексированного России Крыма Наталья Поклонская заявила о блокировке доступа к сайту «Крым Реалии», который является проектом украинской службы «Радио Свободная Европа» «Радио Свобода». По материалам, собранным прокурором Крыма, Роскомнадзор проводит процедуры по блокированию доступа к этому проекту, сообщила Поклонская. Накануне пользователи в России и Крыму сообщили о проблемах при попытках открыть сайт с российских IP-адресов. Сайт «Крым Реалии» был открыт после присоединения Крыма к России, признанного незаконным Украиной и международными организациями. Материалы на сайте публикуются на русском, украинском и крымско-татарском языках. О блокировке сайта «Крым Реалии» моя коллега Любовь Чижова побеседовала с руководителем проекта Владимиром Притулой.
Я хочу сослаться на вице-президента «Радио Свобода», «Радио Свободная Европа» Ненада Пейча. Он назвал это актом агрессии, который использован под возмутительным предлогом экстремизма для введения цензуры против «Радио Свобода» и невозможность доступа аудитории в России и в Крыму к получению правды и аннексии. То есть я абсолютно согласен с этим заявлением и добавлю, что у нас очень широкая аудитория в Крыму. Мы фактически самый большой сайт, самый читаемый сайт для крымчан. И я считаю, что это как раз в первую очередь направлено против права крымчан получать информацию. Ну и, конечно, очень много нас считают жителей России, которые хотят знать, что на самом деле происходит в Крыму, что на самом деле происходит вокруг Крыма. Это тоже очень сильный удар по россиянам, которые хотели бы это знать.
Владимир, насколько я понимаю, существует три версии сайта «Крым Реалии» на русском, украинском и крымско-татарском языках. А сейчас, насколько я понимаю, нет доступа к русскоязычной версии сайта, да?
Да, именно так. Со вчерашнего вечера заблокирован русскоязычный сайт «Крым Реалии», но в то же время можно читать на украинском языке нас и на крымско-татарском. В Крыму эти сайты оба относительно популярны. Я думаю, что сейчас количество заходов на эти сайты возрастет. Тем более, что, например, через украиноязычный сайт «Крым Реалии» можно слушать в интернете наше радио, радио «Крым Реалии», которое тоже в интернете сейчас заблокировано, но оно русскоязычное, но вот на украиноязычном сайте нас можно будет слушать.
Что говорят ваши слушатели и читатели? Можно ли читать вот русскоязычную версию сайта «Крым Реалии» за пределами России?
За пределами России наш сайт абсолютно доступен, и русскоязычные читатели вне России могут читать без всяких ограничений во всех странах, в том числе и в странах СНГ. Что касается читателей из России и читателей из Крыма, мы рекомендуем пользоваться программой Сифон. Кроме того, мы рекомендуем пользоваться последней версией Опера. Это позволяет обходить все запреты и все блокировки. И да, это есть определенные трудности. Если слабый интернет, то немножко тормозит. Но, в принципе, это позволяет нас читать.
Владимир, а Наталья Поклонская и Роскомнадзор заблокировали сайт «Крым Реалии» якобы за то, что он распространяет экстремистские материалы. Но на самом деле мы же знаем, что это не так. А о чем вообще, в принципе, рассказывает ваш сайт читателям, слушателям? О чем вы пишете? Какую информацию вы распространяете?
Я хочу сказать, что наш сайт не только о Крыме, он для крымчан. Поэтому мы даем самую широкую информацию и о том, что происходит в Крыму, и о том, что происходит в России, в том числе перепечатывая материалы из сайта «Радио Свобода» русскоязычной, из русскоязычных сайтов других служб «Радио Свобода». Мы перепечатываем, переводим с украинского языка материалы с украинской службы «Радио Свобода», где тоже рассказывают о ситуации в Украине, о том, что происходит в Украине. Мы рассказываем о том, что происходит в мире, в том числе очень важно для Крыма, что касается Крыма. И самая разная информация, что я считаю важна крымчанам. Ну и кроме того, у нас очень много было мультимедиа, много видео из Крыма и о событиях важных для Крыма из других стран мира. У нас много публикаций в рубрике «Блоги» и в рубрике «Мнения», где пишут сами крымчане или крымские эксперты. Кстати, против одного из наших экспертов, из наших авторов, Николая Семенов, сейчас возбуждено уголовное дело под предлогом его посягания на территориальную целостность Российской Федерации. Мы надеемся, что даже в условиях того беззакония, которое творится в Крыму, нам с помощью наших российских коллег, правозащитников, адвокатов, международных правозащитников удастся все-таки отстоять Николая.
Мы надеемся, что все разрешится благополучно, но тем не менее, вот в каких условиях работает в Крыму команда Крыма Реалии? Можно ли раскрыть какие-то подробности работы ваших корреспондентов, экспертов, или они все находятся в таком подполье? Как вы работаете, в каких условиях?
К сожалению, не смогу вам сейчас рассказать какие-то детали, потому что действительно работать очень тяжело. Журналисты работают действительно в таких экстремальных ситуациях. Не буду раскрывать все секреты, каким образом нам удается получать от них информацию, и кто работает, и как работает. Единственное, я скажу, что выросло количество людей, которые просто нам дают информацию, не журналистов, именно простых крымчан, которые присылают фотографии, кто-то видео, кто-то какие-то тексты, некоторые мы ставим в блоги, некоторые просто используем для новостей, и мы надеемся, что вот нам удастся поддержать вот такую связь. К сожалению, еще летом 2014 года нам довелось эвакуировать редакцию «Крым Реалии» из Крыма, и мы находимся за пределами полуострова, но не теряем связь с Крымом. Угу.
Остались ли в Крыму независимые СМИ, способные объективно рассказывать о том, что происходит на аннексированной территории?
Я бы сказал, что полностью независимых СМИ или независимых от контроля властей в Крыму СМИ нет. Власти пытаются контролировать и социальные сети, где более-менее можно высказывать было свое мнение. Сейчас этот контроль усилился, и за посты судят, и задерживают, и обыскивают в соцсетях. Но что касается масс-медий, то остаются отдельные СМИ, которые могут себе позволить где-то критиковать кого-то из чиновников, но в целом все они вынуждены работать в русле российской пропаганды.
С Владимиром Притулой беседовала Любовь Чижова. Вы слушаете итоговый выпуск программы «Время свобода». Подписав заключительный акт Хельсинского совещания по безопасности и сотрудничеству в Европе в августе 1975 года, советские руководители не предполагали, что это соглашение станет новой точкой отсчета для правозащитного движения в СССР. Не сразу разглядели возможности, которые открыл этот официальный документ и многие советские диссиденты. Едва ли не единственным, кто понял все его плюсы и минусы, был первый руководитель московской хельсинской группы, ученый-физик Юрий Орлов. Нынешняя глава московской хельсинской группы Людмила Алексеева в свое время признавалась, что 40 лет назад не увидела чего-то особенного в Хельсинском соглашении.
Советское правительство считало, что это большая его дипломатическая победа в подписании этого договора, то это беспрецедентный случай. Международный договор был целиком, полностью опубликован во всех центральных газетах. И я почитала, ну, весь я не в состоянии, он длинный, но пролистала, там посмотрела вот эти гуманитарные статьи и решила, что они гораздо хуже, гораздо меньше там, чем в Всеобщей декларации прав человека. Там только отдельные права граждан, там право на неприкосновенность частной жизни, свобода вероисповедания, ну, и там убеждений и так далее. Так что не могу похвалиться. Но Юрий Федорович Орлов, основатель Московской хельсинкской группы, он действительно прочел этот документ и оценил его очень высоко. В самом начале мая 1976 года он позвонил мне и говорит: «Люда, вот очень хорошая погода, не прогуляться ли нам по центру Москвы?» Ну, у нас были хорошие отношения, но мы встречались по делу. Так вот просто прогуляться нет. Я понимала, что это значит приглашение поговорить, чтобы не дома, так как наши дома прослушивались. И я ему таким же беззаботным тоном отвечаю: «Да, конечно, почему не прогуляться? Ну вот приходите в скверик около Большого театра, там в таком-то часу». Ну, я пошла. Мы встретились там, и он мне говорит: «Вы читали заключительный акт Хельсинских соглашений?» Я говорю: «Да». Ну, вот говорю, к сожалению, это гораздо меньше, чем всеобщая декларация прав человека с точки зрения прав человека. Он говорит: «Да, но ведь то декларация прав человека, то есть документ, который не обязывает к исполнению, а это договоренность между государствами, и очень хорошо прописано в этом документе, как будет проверяться соблюдение условий этого договора. И этим это очень отличается, этот документ, от всеобщей декларации прав человека». И вот, говорит, прочитав этот документ, я решил создать организацию, которая взяла бы на себя труд по наблюдению за соблюдением Хельсинских соглашений, гуманитарных Хельсинских соглашений, только гуманитарных, на территории Советского Союза. И вот мы будем выяснять, в чем они нарушаются, и сообщать об этих нарушениях всем государствам, ну, правительствам всех государств, которые подписали Хельсинское соглашение, ну, включая советское правительство. Это, говорит, мы будем делать для того, чтобы добиться, чтобы правительство наше эти соглашения выполняло. И вот согласны ли вы были вступить в такую организацию? Я сразу согласилась, потому что надо сказать, что к этому времени мы уже 10 лет писали письма с обращениями в наше правительство, в центральные газеты, в разные правительственные органы, не получали никаких ответов, кроме репрессий в ответ. И я считала, что писать нашему правительству бессмысленно. После 10 лет это было доказано. А тут всем. Но я понимала, почему он мне предлагает войти в эту организацию. Во-первых, печатая много сам издата, я научилась печатать с быстротой профессиональной машинистки. Во-вторых, я была профессиональным редактором. И, конечно, если собирались издавать такие документы, то эти мои умения должны были пригодиться в этой новой организации. Ну и, конечно, 10 лет участия в правозащитном движении, которые показывали, что мне все это не безразлично. И я сразу говорю: так, всем правительствам отправлять. Это значит, в 36 адресов, 36 раз на машинке перепечатывать надо по крайней мере 6 раз ну, по 6 копий можно сделать.
Эрика берет сколько экземпляров?
Ну, он писал, Эрика берет 4 копии, мы делали по 7, но на тонкой бумаге и били, знаете, по клавишам так, как будто мы гвозди сколачиваем. Ну, 6 экземпляров. Я говорил, знаете, только документы должны быть не длиннее 2 страниц. Меня очень волновало, где же я найду людей, которые будут перепечатывать эти документы в таком количестве. Надо, чтобы люди умели это делать, чтобы у них было время, желание, чтобы они не боялись это делать. Это было не так легко. И он говорит, хорошо, хорошо, но уже 3-й документ этой группы об условиях содержания политзаключенных было больше 20 страниц. Так что это не соблюдалось правил, к сожалению.
Это была Людмила Алексеева. Вы слушаете итоговый выпуск программы «Время свободы». Главному судье-расследователю города Нантер, Франция, направлен иск к французскому концерну «Винчи», участвовавшему в строительстве трассы Москва-Петербург через Химкинский лес. Об этом радио «Свобода» сообщила эколог и оппозиционный активист Евгения Чирикова. Иск был подан совместно с юристами компании «Шерпа» и представителями некоммерческой организации «Банк-Вотч». Это второй иск, который защитники Химкинского леса подают в связи с действиями компании «Винчи». Результаты расследования французской прокуратуры по первому иску, который был подан летом 2014 года, активистов не устроили. Нельзя сказать, что они, сотрудники прокуратуры Франции, ничего не делали. Шел процесс, были допросы, но мы не понимаем, почему они точку не могут в этом деле поставить, заявила Чирикова в интервью корреспонденту «Радио Свобода» Ивану Мартыненко.
Евгения, расскажите об иске, поданном вами компании «Винчи». В чем его суть? И кто будет заниматься его расследованием?
Иск был подан в начале мая, но в связи с тем, что у нас праздники, да, такие великолепные, такие большие, просто было бессмысленно эту новость давать. Мы очень ждали долго этого события, поэтому мы сейчас распространяем эту новость, хотя это было сделано раньше. Иск подавался совместно с компаниями Шерпа и Банквотч. Это уже второй иск. Первый иск был подан летом 2014 года, но то расследование, которое проводила прокуратура Франции, нас не устроило. Мы хотим более тщательно расследования, и мы хотим, чтобы было уже принято четкое решение по компании «Винчи». Поэтому мы подали теперь в высшую инстанцию Франции, это судья-расследователь. То есть это та стадия, ну, на которой действительно возможно окончательное решение по преступлениям компании «Винчи». Значит, размер иска очень большой. Основные вещи, на которых я могу сейчас остановиться. Прежде всего, этот проект, который выиграла, вот концессию, которую по проекту выиграла компания «Винчи», этот тендер был проведен с очень серьезными нарушениями. В соответствии с европейским законодательством компания не имеет права участвовать в проекте, если нарушение настолько серьезное. То есть, например, другие европейские компании вообще к этому тендеру не подпускались. То есть это сразу довольно серьезное нарушение с точки зрения европейского законодательства. К сожалению, я сейчас все время апеллирую к европейскому законодательству, не к российскому. И мы могли действовать только на территории Франции, потому что, к сожалению, все наши иски и все наши обращения на территории Российской Федерации в самые разные инстанции, они просто оставались четко без ответа абсолютно. Поэтому мы вынуждены были через французскую сторону работать. Также компания «Винчи» – это та самая компания, которая создала целую офшорную сеть по выводу денег из Российской Федерации в офшорные зоны, в самые разные, от BVI до Кипра. Один из офшоров нам удалось понять, кто его владельца, это Аркадий Ротенберг, у него есть офшор на Кипре, который ему вот компания «Винчи» открыла. Но нас интересует не только вот это лицо, да, не только Аркадий Ротенберг. Нас интересует, кто стоит за другими офшорами, потому что это очень интересно. Кого скрывает компания «Винчи», кому они передают деньги по проекту трассы Москва-Санкт-Петербург. И еще я хочу заметить, что, в принципе, вот офшорная схема, сейчас это очень такая популярная тема, к сожалению, российская власть просто увязла в этих офшорных схемах, и много таких расследований проходит. Вот громкий был виолончельный скандал, да, панамские офшоры, но, к сожалению, что мы каждый раз слышим от скептиков, да, что ну и что, вот вы расследовали, ну а дальше что, ну ничего не происходит, никто не наказан. Вот мы сейчас пытаемся проторить вот этот путь и найти методы, найти инструменты, как можно наказать компании, которые участвуют в коррупционном сговоре и в создании офшорных схем. И вот эта попытка через французскую сторону, да, через французские эти институции действовать, это как раз для того, чтобы наказать вот эту международную мафию, а это именно мафия, потому что здесь участвует крупный французский бизнес и российский олигархат, и российская власть. Это вот попытка их каким-то образом остановить и наказать, потому что в соответствии с французским законодательством компания Ванси может понести даже уголовное преследование. И Ротенберг, который сейчас только в санкционном списке Америки, имеет отличные шансы попасть в санкционный список Европы. И его компании, которые сейчас продолжают разрушать природу Российской Федерации, вот, например, там Керченский мост, строит его компания с жуткими совершенно нарушениями и продолжает это делать. Вот если этот наш иск будет удовлетворен, будет выигран, то у него будут огромные проблемы, и ну, не только вот с этим проектом Москва-Санкт-Петербург, но еще с многими другими.
Евгения, вы говорите, что было расследование французской прокуратуры, которое вас не удовлетворило. А чего вы ожидаете от нынешнего иска, и какие у него перспективы относительно самой дороги в Химках и России?
Это может нанести удар по вот самому главному бенефициару этого проекта Аркадию Ротенбергу. То, что будет изменена сейчас траектория дороги, мы, к сожалению, ну, не надеемся, да, результат этого иска такой не будет. Но, тем не менее, то, что сейчас деньги российских налогоплательщиков выводятся через французскую компанию в офшоры, это неправильно. Мы хотим вот это остановить. То есть хотя бы одно из безобразий, да, мы не можем восстановить Химкинский лес. Вот этим иском мы создаем прецедент. То есть мы показываем, не только же мы боремся с офшорами и с коррупцией, этим занимается очень много людей в России. И мы пытаемся показать, что на самом деле есть инструменты, ну, вернее, даже не показать, а пытаемся их опробовать, работают они или нет. Это будет очень важно, посмотреть на этом примере, работает или нет. И если это работает, то, вы знаете, это будет иметь эффект не какой-то местечковый, да, для Химкинского леса, а это будут широкие последствия. То есть, представляете, вот по результатам этого иска, если Ротенберг оказывается в санкционном европейском списке, сколько всего это... Даже сейчас сложно предположить, какие будут, ну, насколько это будут глобальные последствия. Мы защищали Химкинский лес, да, нам не удалось как бы его отстоять целиком, да. Все равно они сломали через колено, да, там они проложили этот раз. Но мы создали прецедент, мы показали, что можно сопротивляться. И вот сейчас десятки таких экологических движений возникает по всей стране. Их очень много. То есть их в Питере много, их в Москве много, их по регионам много. То есть мы создали прецедент, показали, что бороться можно, и это сразу породило цепную реакцию. Точно такой же цепной реакции мы ждем теперь от этого антикоррупционного расследования, от этого иска. Мы хотим, чтобы ну, хотя бы с помощью иностранных вот этих вот инструментов безобразие было прекращено. Потому что это ну, на территории Российской Федерации сделать невозможно. Невозможно сделать так, чтобы ни ФСБ, ни кто, мы везде обращались, ни прокуратура, они ничего не делают, когда вы обращаетесь по поводу вот офшорной схемы, в которой участвует Ванси Ротенберг.
Евгения, а известно ли вам о том, когда иск, поданный вами, может быть принят к производству французским судьей и расследователем?
Вот здесь, к сожалению, к великому, я ничего не могу сказать, потому что я впервые в жизни это делаю. Те адвокаты, которые с нами работают из компании «Шерпа», они впервые это делают по России. Они до этого работали по Африке, просто оказалось, что очень схемы похожи. И по России это первый прецедент. Поэтому, когда это будет, совершенно непонятно. Мы все стоим дыхание ждем. Тем более, понимаете, во Франции же нельзя сказать, что они вообще ничего не делали. То есть все это время шел процесс. Были допросы, была работа со стороны французской прокуратуры. Но мы не понимаем, почему они точку не могут в этом деле поставить. И я делала какие-то прогнозы. Вот первый раз, когда мы их подавали, но мне в голову не могло прийти, что они будут работать и не закончат эту работу. Понимаете, поэтому сейчас я даже просто ну, боюсь что-либо говорить. Но я надеюсь, что это будет быстро.
С Евгенией Чириковой беседовал Иван Мартыненко. Вы слушаете итоговый выпуск программы «Время свободы». На военной базе в румынском городе Девисело 12 мая состоялась церемония подтверждения оперативной готовности американского комплекса противоракетной обороны «Иджис» наземного базирования. Как пояснил представитель главы Пентагона в Европе и военный советник в миссии США при НАТО Роберт Белл, в Девисело будет объявлено, что система теперь готова к действию и к передаче под командование и контроль НАТО. На следующий день строительство базы для аналогичных американских комплексов комплексов ПВО начнется и в местечке Редзикова в Польше. Обе базы создаются в рамках второго и третьего этапов плана США и НАТО по развертыванию европейской системы противоракетной обороны. В Москве уже выразили обеспокоенность по поводу таких действий США и НАТО в Европе, заявив, что они затрагивают интересы национальной безопасности России. «Решение это вредное и ошибочное, поскольку способно нарушить стратегическую стабильность», сказал Интерфаксу директор департамента по вопросам нераспространения и контроля над вооружениями Министерства иностранных дел России Михаил Ульянов. За протестами России по поводу ввода в эксплуатацию противоракетных установок в Румынии нет ничего, кроме возможных необоснованных опасений и очевидных внутриполитических расчетов, считает американский военный эксперт Ричард Вайц из Гудзоновского института в Вашингтоне. С ним беседовал Юрий Жигалкин.
Соединенные Штаты дислоцируют в Европе противоракетные системы для защиты от иранской ракетной атаки. У США уже есть противоракетные комплексы, базирующиеся на кораблях, находящихся в европейском регионе. Ракеты-перехватчики, установленные в Румынии, а в будущем в Польше, позволят расширить диапазон их действия, и это более современные ракеты. На них нет боеголовок, эти ракеты рассчитаны на прямое попадание и должны, образно говоря, разбивать ракеты противника. Что бы вы ответили на жалобы Москвы, которая утверждает, что эти противоракеты направлены против ее ядерных ракет? Число американских противоракет ничтожно. Они дислоцированы в неподходящих для уничтожения российских ракет местах. Потенциальные ядерные удары по Соединенным Штатам или России будут нанесены через Ледовитый океан, Северный полюс. Румыния и Польша находятся, как известно, в другой стране. Радиус действия этих антиракет невелик, и их скорость значительно ниже российских межконтинентальных баллистических ракет. Любому специалисту ясно, что эти системы предназначены для перехвата единичных ракет, выпущенных из Ирана в направлении Европы. Но все-таки, если стать на точку зрения тех в России, кто видит в этой противоракетной системе символ неких тайных планов Вашингтона, попытку окружить Россию ракетами, а в будущем, например, подменить оборонительные ракеты наступательными. Это звучит дико или в теории такое возможно? Во-первых, нам такие ракеты не нужны, потому что у США есть ядерные субмарины, бомбардировщики, межконтинентальные баллистические ракеты, которые более эффективны для нанесения ответного удара. Во-вторых, зачем Вашингтону идти на всяческие ухищрения, тратить значительные деньги на сооружение противоракетной системы, если цель заключается в том, чтобы расположить ракеты поближе к России? Это гораздо проще сделать, разместив такие ракеты, скажем, в странах Балтии или даже на Украине, если украинцы захотят этого. Но это не имеет ни тактического, ни стратегического смысла. Все эти системы в случае конфликта будут мгновенно уничтожены. С практической точки зрения, более правильно держать пусковые установки на большей дистанции от российских рубежей. В таком контексте весь этот шум, жалобы, предупреждения, угрозы со стороны Кремля – ничто иное, как политическое действие. На мой взгляд, есть несколько возможностей. Первое, они могут испытывать подлинное опасение относительно того, что неожиданный, скажем, технический прорыв позволит США создать крайне эффективные оборонительные или наступательные ракеты, и Вашингтон сможет быстро дислоцировать их, скажем, в Европе. Либо, используя такую тактику, Кремль пытается расколоть страны-члены НАТО, либо, что очень вероятно, он использует этот вопрос во внутриполитических пропагандистских целях. Чем это с вашей точки зрения чревато? С одной стороны, США и союзники работают над созданием противоракетных систем. С другой, Россия активно, судя по всему, работает над модернизацией своего ракетного арсенала. И мы при этом все больше слышим из Москвы о том, что создаются новые типы ракет, которые, вот в последний раз сказали, способны смести Техас с лица земли. Я думаю, что США и НАТО продолжат работу над созданием системы противоракетной обороны, попросту игнорируя российские протесты. Потому что Европа хочет обладать хоть какими-то возможностями защиты от ракетной атаки со стороны Ирана. Россия будет продолжать модернизировать свой ракетный ядерный арсенал, заявляя о том, что цель этих усилий — нейтрализация противоракетной обороны, но реальные мотивы могут быть и другими. Это нечто так называемой доктрины Синатры, основанной на рефрене из его знаменитой песни, которая звучит так: «Я делал все по-своему». Именно этой шуткой сопровождалось решение Кремля дать восточноевропейским странам право жить и действовать, как им хочется. Вполне возможно, что в будущем Россия и Запад будут придерживаться именно такой линии. Москва будет укреплять свои ядерные силы до уровня, который она считает необходимым, а НАТО будет сооружать противоракетную систему, которая необходима для защиты от Ирана. И вы полагаете, что при этом Вашингтон будет спокойно смотреть за тем, как Москва резко повышает качество своего ракетного арсенала и, как настаивает Белый дом, нарушает договор об уничтожении ракет меньшей и средней дальности? Каким может быть ответ со стороны Вашингтона? Я думаю, что прежде всего требуется переоценка политики в отношении России. Мы твердо не знаем, например, была ли нынешняя политика конфронтации с Западом решением, которое Владимир Путин принял, исходя из чисто политических соображений, или его спровоцировало во многом на такой шаг стратегии перезагрузки. То есть он принял этот шаг за слабость президента Обамы и решил добиваться от слабого в его представлении лидера дальнейших уступок, поднимая градус противостояния. Это в данной ситуации совсем не праздный вопрос, потому что один из кандидатов в президенты США говорит о готовности принять в расчет интересы России. Но не воспримет ли это Путин как очередной признак слабости и не захочет ли им воспользоваться? Говорит американский военный эксперт Ричард Вайц из Гудзоновского института в Вашингтоне.
С Ричардом Вайцем беседовал Юрий Жигалкин. Вы слушаете информационную программу «Время свободы», итоговый выпуск. Россия пока далека от экономического краха, но медленно движется в его сторону. Наиболее вероятным развитием событий будет увеличение налогового бремени и ограничений в экономике до 2018 года с переходом к масштабной эмиссии, жесткому регулированию экономики и закрытию рынков капитала после 2018 года. При этом показатели страны будут медленно снижаться, но коллапс в обозримой перспективе маловероятен. В 2016 и, скорее всего, в 2017 году не стоит ожидать от российской экономики существенных сюрпризов. В базовом сценарии не просматривается ни катастрофических экономических, ни радикальных социальных процессов. 2016 и 2017 годы, скорее всего, будут ознаменованы масштабным ростом налогов и сборов и финансовыми ограничениями. Это фрагмент из недавней статьи финансиста и ведущего эксперта Центра Карнеги Андрея Мовчина. Мы обсудили с Андреем Мовчином сценарий развития России в ближайшие годы, в частности, вопрос, следует ли из его выкладок, что, используя резервы, власти пытаются дотянуть до 2018 года, когда состоятся выборы президента, а потом планируется национализация экономики и резкое движение в сторону советской экономики.
Я не думаю, что 2018 год будет рубежом чего-то. Просто в процессе постепенно вокруг 2018 года будет происходить эта советизация. Как раз она будет происходить по мере того, как нужно будет заполнять наиболее серьезные дыры, потому что действительно падает потребление, падает производство, падает экономика, падает уровень жизни. Но даже, скажем так, 1-2% в год ВВП, который превращается в 5%, скажем, падения потребительской способности и благосостояния населения, а все равно на горизонте в 10 лет это не очень большая цифра. Это кощунственно звучит, но это так. Мы все равно вернемся только в район, скажем, 2000 года, через 10 лет, таким образом. Район 2000 года – это не так страшно. В общем, это было достаточно стабильно и нормально. Люди жили намного хуже в 90-е, намного хуже в 80-е, и тем не менее в стране не было серьезной социальной нестабильности. А в этом смысле, я думаю, власть как раз не боится, понимая, что очень население эластично. Населению куда больше требуется низкий уровень риска, чем высокий уровень дохода, да, если вот можно такими инвестиционными терминами оперировать. Российское население, оно очень риск-averse. Оно готово на малое, но зато более гарантированное, более четко просматриваемое и без рисков социальной нестабильности. Когда я говорю о советизации, я ведь имею в виду не отказ от частной собственности. И вот как раз я специально уточнял, что несколько принципов современной власти включают в себя, в частности, частную собственность, рыночное ценообразование, свободное движение капитала, свободный курс валюты, от которых отказ будет происходить, наверное, в последнюю очередь и по необходимости. Надо сказать, что в Венесуэле ведь тоже никто не собирался сперва отказываться от там, рыночного курса валюты, от рыночного образования цен. Это приходит как вынужденная мера последнего этапа. потому что уже просто невозможно этого не сделать. И здесь тоже никто не собирается, и идея скорее состоит в том, что на уровне там дальнейшей национализации и консолидации и квазинационализации в руках там своих агентов крупного бизнеса, там средний и малый бизнес может продолжать существовать. Более того, они даже, кажется, готовы, судя по тому, что я вижу, на существенные послабления сверхмалому бизнесу, там, скажем, частное предпринимательство в форме сервиса, вообще хотят освободить налогов, судя по всему. Там вот эти вот всякие там частные уроки, там репетиторство, консультации, там то и все. Слушай, прекрасно понимают, что налоги с этого просто неадекватная стоимость сбора этих налогов. То есть те самые 30-40%, которые находятся на самом нижнем уровне бизнеса, они будут там на этом уровне существовать. Их количество, кстати, будет уменьшаться постепенно, просто потому что выгоды от госслужбы будут все более очевидными, и достаточно большой процент этих людей уезжает, или поколение, выходящее на пенсию, да, будет уменьшать, а молодые, как недавно кто-то правильно заметил, молодые из богатых семей хотят работать в «Газпроме», а молодые из бедных хотят идти в налоговую полицию и в Следственный комитет.
Чем это может закончиться? Как это будет выглядеть? Это прям совсем Советский Союз будет, скажем, через 10 лет после того, как этот курс принят?
Ну, вы знаете, для того, чтобы это выглядело как Советский Союз, нужно, конечно, не 10 лет. Для этого нужно 70 лет. И для этого нужна жесточайшая классовая чистка, и для этого нужна жесточайшая перестройка сознания и структур, и всего. Да? Нынешняя власть и люди, которые находятся вокруг нее, они не только не хотят этого, они на это, в принципе, не способны. У них нет ни партии, которая за ними стоит и может это делать, ни доктрины, ни идеологии, ничего. Поэтому, скорее, это будет выглядеть как Аргентина конца 20 века. Это будет выглядеть как там коррумпированная власть, опирающаяся на военных сверху. Квазирыночная экономика в самом низу, более-менее национализированная или зависящая от власти экономика посередине и наверху, достаточно высокий уровень изоляции, достаточно низкий уровень ВВП и на человека и в целом, милитаризованное сознание, достаточно высокий уровень преступности на разных уровнях, то есть от каких-то там гориллов где-нибудь по краям и полунезависимых кусков территории, где действуют свои законы, до государственной преступности, да, там, еще раз возвращаясь к масштабной коррупции, к отсутствию защиты прав инвесторов и так далее. В зависимости от того, сколько будет стоить нефть, это либо будут там постоянные дефолты, либо не будет постоянных дефолтов, да, либо там будет хуже ситуация, либо лучше. Это разрушение медицины, это разрушение науки, это разрушение образования. И при этом такой колеблющийся консенсус, да, там условных там 60-70% поддерживающих власть. Как только это превращается, там, скажем, в 40%, власть меняется на близкую к власти группировку, которую поддерживает опять 60-70%. Вот там страны типа Аргентины, и таких стран два десятка, показали, что это очень равновесное состояние. Это может длиться там чуть ли не веками. Но вот в Аргентине это было почти 100 лет в той или иной степени.
Вы говорите, что, в принципе, запас прочности довольно велик, и вы не прогнозируете катастроф, но все-таки вы рисуете пару сценариев катастроф, таких прям экономических, при стечении каких-то определенных обстоятельств. И, в частности, говорите о том, что страна распадается на регионы и обособляются эти регионы. А вы как-то оцениваете вероятность таких катастрофических сюжетов?
Ну, вот в экономике нельзя мыслить политическими терминами. Вот обособление регионов, которое выглядит в масштабе, не знаю, 50 лет катастрофой, никто из нас замечать особенно не будет. Вот Чечня, например, является совершенно обособленным регионом. Мы это знаем. Понятно, что в случае, если ситуация будет развиваться по аргентинскому сценарию, скорее всего, там весь Дагестан, там Татарстан, Дальний Восток, Калининград, да, там в зависимости от конкретной локальной ситуации и персоналей, начнут представлять из себя такие вот легкие или мягкие формы Чечни. В том смысле, что они будут, безусловно, на словах все признавать, у них будут действовать некоторые общие федеральные договоренности с центром, в основном основанные на получении из центра денег, а внутри на практике будет абсолютно независимая политика и как бы свои элиты, свои группы, которые будут полностью контролировать ситуацию и так далее. Для нас с вами, условно говоря, вот для меня, там, например, живущего в Москве 2035 года, это не будет выглядеть как катастрофа, это будет выглядеть просто как некоторая реальность. С точки зрения там, какого-то патриота, который тщательно следит за целостностью российской государственности, да, наверное, это можно назвать катастрофой. Вероятность того, что я только что описал, на мой взгляд, 100%. Вероятность того, что это будет приводить к политической независимости, к тому, что, скажем, Татарстан выделится как отдельное государство, на мой взгляд, близко к нулю. Просто потому, что технически и структурно очень много связей и социальных, и культурных, и экономических. И этим полунезависимым образованием будет намного выгоднее поддерживать политическую зависимость, потому что она будет приносить им очень высокие дивиденды. Ну и потом, кроме того, государство, конечно, не будет настолько слабо. Аргентина же не распалась на куски. Централизованная, военизированная власть, она все равно будет в состоянии очень сильно попортить кровь региональным сепаратистам. Поэтому региональные сепаратисты будут предпочитать получать с нее денег, они независимы.
То есть, если говорить о кризисах как таких экономики, приводящих к резким политическим кризисам, вот это будет, вероятность этого невелика, а, собственно, сами процессы практически неизбежны, так надо понимать.
Да, мне кажется так. Опять же, я бы не стал иллюзии относительно там революции в России, действительно серьезного изменения строя, каких-то преобразований, похожих на конец 80-х, начало 90-х. Скорее, риск будет периодических переворотов. Когда там в силу той, по той или иной причине, не знаю, вождь постарел, вождь умер, случилось что-то еще, образовалась группа влияния очень сильно, будет происходить смена власти с очистительной риторикой, с заявлением, что теперь все будет по-новому и намного лучше. А в сущности будет примерно то же самое в диапазоне от сегодняшнего мягкого режима до режима там более мягкого, то есть условно от посадки одного оппозиционера до там расстрела 10 000. А в общем будет все примерно одно и то же.
То есть эта система будет стабильна вне зависимости от пребывания на посту ее руководителя Владимира Путина?
Может быть, мы по-разному с этими людьми понимаем границы системы. Там в этой системе могут поменяться большие детали. Да? Она может стать совсем советской, да, там, с регулированием цен. Она может стать более мягкой с точки зрения риторики. То есть, сохраняя свою структуру, мы можем начать дружить с Соединенными Штатами Америки, например, вдруг. Да? Но она очень прочная, она очень хорошо приспосабливается к действительности. Суть в том, что там некоторая элита, в которой бизнес срочен властью, контролирует ситуацию административными методами, не допуская конкуренции, и умело оперируя, с одной стороны, сочетанием там государственных форм экономики и частных форм, а с другой стороны, умело оперируя общественным мнением и владея там популистским набором мер для того, чтобы удерживать консенсус общества на своей стороне. Вот это для России, я боюсь, такой приговор на много десятков лет вперед.
Вы упомянули цены на нефть. Сейчас, кстати, цены на нефть растут, и, конечно, последние там пару месяцев люди перестали говорить о нефти и панические сценарии рисовать, и рубль не падает, и наоборот растет. Может так случиться, что просто вырастет как-то нефть до каких-то уровней, на которых уже будет в порядке бюджет, грубо говоря? Известно, что бюджет раньше верстался из расчета там в районе $100 за баррель. Но, может быть, как-то государство сможет перестроиться и вписаться вот в этот, в районе 40-50, или это уже невозможно?
Государству как бы некуда деваться. У него просто нет выбора, ему придется вписываться, потому что есть, конечно, ресурс там еще занять, есть ресурс напечатать денег и устроить эмиссию, да, но все эти ресурсы, они очень конечны. Государству вписываться придется. Вписываться оно будет, что бы оно ни сокращало, за счет уменьшения потребления населения и за счет снижения покупательной способности. Потому что в конечном итоге все сводится к потреблению населения и покупательной способности. Даже если уменьшить танков производится, значит уменьшить зарплату оплатится танкистам и их производителям. Поэтому вписываться оно, конечно, впишется. И это, конечно, будет сопряжено с объединением населения. Потому что обратного, альтернативного ресурса увеличения собираемости налогов в связи с увеличением экономики у власти нет. А с другой стороны, нефть не очень сильно вырастет. Да, там я в 2013 году писал, что равновесное значение на рынке нефти в обозримой перспективе где-то $55-60. Ну вот, условно, $50-60, да, если быть чуть шире. Вот такой диапазон. Ну, мы испытали нефтяной шок, естественно, когда все поняли, что нефть не должна стоить 100. Она стала стоить меньше, там достижения сланцевой индустрии ее задвинули аж до 28, по-моему, 27. Сейчас мы постепенно возвращаемся к равновесию. Мы еще можем прыгать туда-сюда, но все равно далеко за там $50-60 за баррель мы уже не выйдем. И этого, конечно, очень мало для российского бюджета, потому что бюджет очень неэффективный, с огромной коррупционной частью. Бюджет, построенный на очень патерналистских принципах, которые не дают обществу самому заместить эти расходы. И с каждым годом этот бюджет требовал все больше и больше. Потому что бюрократия, естественно, она ест с каждым годом все больше и больше, что-то ничего не поделаешь, это ее закон. Поэтому объективно на уровень до 2013 года нам и $100 за баррель бы не хватало, уже и 120, и 130 бы не хватало. А придется приспосабливаться к 50-60, но значит мы будем потреблять, опять же, как страна, где-то в районе начала 2000-х, может быть, через некоторое время конца 90-х. И пока действительно не будет понятно, что единственный драйвер – это развитие бизнеса, а для развития бизнеса нужно снижение рисков и огромный комплекс мер, который стимулирует это развитие бизнеса, включая эмиссию, да, она не стимулирует развитие бизнеса, как некоторые думают. До этого времени мы все время будем пытаться вот из этой овчинки кроить все меньше и меньше шапочки и замещать снижение потребления улучшением настроения за счет пропаганды.
Это был финансист и эксперт Центра Карнеги Андрей Мовчан. Вы слушаете итоговый выпуск программы «Время свобода». На Украине на границе с Молдавией найдены 17 картин, украденных из музея итальянского города Верона. Похитители, как утверждается, получили заказ от одного из частных коллекционеров из Чечни, рассказывает Владимир Вахненко.
Об очередной истории с найденными ценными, в этот раз итальянскими полотнами, стало известно накануне из выпусков украинских теленовостей. На видео, предоставленном пресс-службой главы государства, Петр Порошенко рассматривает доставленные в президентскую администрацию картины, благодарит участников спецоперации и сообщает, что стоимость всей обнаруженной коллекции превышает 17 миллионов евро. Сотрудники пограничной службы и военной прокуратуры в тайнике на острове Турунчак в Одесской области 6 мая нашли 17 картин Рубенса, Тинторетто, Карота и Монтеньи. Коллекция была похищена в ноябре прошлого года в итальянской Вероне. Остров, где были спрятаны произведения искусства, находится в 1,5 километрах от участка украинско-молдавской границы. В Одесскую область, как утверждается, картины были незаконно перемещены с использованием международных почтовых перевозок. В состав преступной группы входили граждане Украины, Молдавии и России. Рассказывает пресс-секретарь главы погранслужбы Украины Олег Слободян.
На данный момент могу сообщить, что реализацией этой операции занималась государственная пограничная служба совместно с военной прокуратурой. Когда мы получили информацию о том, что, возможно, предметы исторической ценности группа злоумышленников прячет на территории Одесской области, сразу же был организован комплекс мероприятий. Операция держалась в строгом секрете, и ограниченный круг людей знал об этом, чтобы не допустить каких-то вытоков информации. В результате оперативных мероприятий, которые на контроле держал лично президент Украины, и 6 числа была заключительная часть реализации этой операции. И, соответственно, за 1,5 километра от Приднестровского сегмента украино-молдовской границы были обнаружены 17 картин, которые были похищены из музея в Вероне в ноябре 2015 года.
Сообщается, что розыск полотен находился и в сфере интересов Российской Федеральной службы безопасности, которая контролировала похитителей и планировала собственную операцию по вывозу картин в Приднестровье. То есть украинские пограничники и сотрудники военной прокуратуры опередили сотрудников ФСБ России.
Да, у нас есть информация о том, что действительно ФСБ России было заинтересовано в том, чтобы эти картины попали на Приднестровье, возможно, с последующей переправкой их на территорию Российской Федерации. Поэтому эта информация действительно у нас есть.
7 мая была проведена экспертиза найденных картин. Известны ли вам ее результаты?
Для проведения экспертизы были привлечены искусствоведы из Украины. Они подтвердили подлинность этих картин. На данный момент организовано взаимодействие уже с итальянскими экспертами, которые, я так думаю, в ближайшее время тоже приедут, проведут соответствующую экспертизу. И по этому поводу, скорее всего, будет еще отдельная пресс-конференция.
Преступники пытались переправить картины через территорию Украины и Молдавии в Россию, как предполагается, одному из частных коллекционеров из Чечни. А на чем основывается эта информация?
Не могу эту информацию пока подтвердить. Еще идут следственные действия, по этому поводу ничего не могу сказать.
Между тем, директор департамента оперативно-розыскной деятельности Государственной погранслужбы Украины Петр Цегыкал сообщил, что операция по поиску картин, которую проводили сотрудники правоохранительных органов Италии, называлась «Близнецы», поскольку в краже этих произведений искусства в 2015 году были задействованы братья. Один из них был охранником в музее. Преступники имитировали нападение на охрану и украли картины. Примечательно, что это уже второй случай на Украине, когда найдены ценные иностранные картины. Месяц назад Служба безопасности Украины совместно с сотрудниками правоохранительных органов Нидерландов нашли 4 из 24 полотен, похищенных в Голландии. Украинские власти сообщили, что эти картины были в руках криминалитета. Они были украдены 11 лет назад в музее Вестфриз голландского города Хорн. Общая стоимость всей коллекции – около 10 миллионов долларов. Одна из картин была найдена за несколько дней до референдума в Нидерландах относительно ассоциации Украины с Евросоюзом. Большинство его участников, как известно, высказались против ассоциации. Украинские власти тогда решили не обнародовать информацию о картине, чтобы не говорили, что Киев таким образом пытался повлиять на результаты референдума. Часть украденных в Голландском музее картин, как заявляют сейчас в службе безопасности, находятся на временно оккупированной территории Украины и в России. Впрочем, в Нидерландах не исключают, что похищенные полотна могут находиться у представителей украинского батальона ОУН. Бойцы этого батальона ранее вели переговоры с представителями Голландского музея и хотели за несколько картин получить 50 миллионов евро. Владимир Ивахненко для Радио Свобода, Киев.
Вы слушаете информационную программу «Время свободы», итоговый выпуск. Украинскую певицу Джамалу, которая в четверг выступает в полуфинале Евровидения в Киеве, поддержали студенческим флешмобом. Инициаторами акции выступили члены студенческого совета при Министерстве информационной политики Украины. В руках у них были плакаты с надписью «Voice of Unity», голос, который объединяет. «Мы выложили 1944, поскольку Джамала поет про боль крымско-татарского народа, который они испытали именно в 1944 году, и поэтому мы решили, что эта дата будет символом», — сказала одна из участниц акции. Роман Харульский, студент Института международных отношений и глава студенческого совета при Министерстве информационной политики, рассказал в интервью «Радио Свобода» о целях акции.
Идея очень простая. Мы хотели бы показать нашей певице, что мы здесь, в Украине, ее поддерживаем и желаем успехов в ее выступлении. Джамали на Евровидении. То есть она в своих интервью писала, что сейчас, будучи там, она все письма, все послания из Украины читает, видит, ей это приятно, ей это нужно, и, в принципе, это то, чем мы, будучи здесь, можем ей помочь.
Это важно, победа на Евровидении? Или...
Для нас это важно, в первую очередь, для того, чтобы показать сейчас внутреннюю такую единость, наверное, нашего народа, нашей страны. Для нас, в первую очередь, это вот такое послание, что мы, в принципе, часть не просто вот одной нации, одной, не знаю, одного народа, а это песня о всех народах, которые там в какой-то определенный момент, у них была трагедия в своей истории, то, о чем она, собственно, поет в своей песне. И для нас это, как бы сказать, даже не столько победа, сколько поддержка такая моральная. Вот показать, что мы, как бы будущие на таком расстоянии, все равно держимся вместе.
В России часто воспринимают Евровидение как такое поле битвы. Вы тоже так воспринимаете?
Нет, я так не думаю. Это конкурс песни. Это, можно сказать, как событие, как хит-парад какой-то. Это больше похоже на, не знаю, праздник какого-то единства. То есть то, что выбирает какую-то песню, это, ну, предпочтение слушателей в какой-то определенный момент. Я сомневаюсь, что будут выбирать страну по каким-то критериям, из какой страны тот или иной певец, та или иная песня. Так что, ну, не думаю, что это поле боя.
Вы возглавляете студенческий совет при Министерстве информационной политики. То есть это какое-то государственное дело?
Нет, видите ли, мы никого ни к чему не обязывали. То есть почему так случилось? Дело в том, что мы, будучи в этом студсовете, работали с темами разными, которые сейчас есть в информационном пространстве. И вот мы видим, что Джамала выступает, она поет о трагедии крымско-татарского народа. Мы считаем, что вот скоро будет годовщина этой трагедии. Мы видим, что это совпало событие, и мы думаем, что, в принципе, почему бы не поддержать, мы как студенты могли бы поддержать ее в этом, то есть показать, что эту трагедию она переживает через эту песню, но она не одна. Таких людей, которые ее поддерживают, много. То есть это было более как студенческая инициатива.
Это был один из участников акции в Киеве, Роман Харульский. На этом завершим обсуждение событий 12 мая 2016 года. Итоговую программу «Время свободы» вместе с продюсером Юлией Голубевой подготовил Валентин Барышников. Всего доброго.
Есть, правда, трезвенники, но они, как правило, говно. Алкоголизм, хоть имя дико, но мне ласкает слух оно. Мы все от мала до велика локали разное вино.
В «Поверх барьеров» стихи современных русских поэтов о вине и других алкогольных напитках.
К утру я напьюсь, словно колхозный мерин, и воскликну в прекрасном наитии самозванства. Люди, вы все умрете от скучной жизни, а лично я погибну от пьянства.
Просыпаюсь с бодуна, денег нету ни хрена, отвалилась печень, пересохла в горле, похмелиться нечем, документы сперли.
Слушайте этот выпуск «Поверх барьеров» в пятницу в 10 вечера.